Портал Тифлоинфо представляет. Поговорим.
Пятнадцать часов в Москве и в некоторых других частях нашей прекрасной Родины. Сегодня суббота и время для любителей поговорить. Меня Кристина Тельпук и Ксении Блейк. Ксюша, привет.
Всем привет.
Сегодня с нами кандидат педагогических наук. Я так трепещу, что даже начинаю заговариваться уже и заплетаться языком. Надежда Полякова. Надя, привет.
Всем здравствуйте.
И сегодня мы будем обсуждать, на мой взгляд, очень интересную тему, очень интересную историю. Это Надину докторскую диссертацию. Вот так-то. Обычно мы так не делаем, и у нас все-таки темы более отвлеченные. Сегодня тема все-таки достаточно конкретная. А диссертация, как твоя, Надя, называется? Давай.
Людей заинтригуем сразу.
Да, красноречием, и пусть все будут потрясены.
Концептуальные основы системы обучения русскому неродному языку слепых подростков.
Вот. А самое интересное пропало. Слепых подростков билингвов.
Билингвов.
Да, вот. А для тех, кто, может быть, не в курсе, хотя, я думаю, у нас таких меньшинство, но все-таки билингвы – это кто, Надь?
Билингвы – это те люди, которые владеют первым материнским нерусским языком. То есть он изначально родился, к примеру, в чувашской семье, да, и дома все разговаривали на чувашском языке, и у него первый язык – это тоже чувашский.
А вообще, насколько много у вас в республике людей, у которых вот такая ситуация, да, которые разговаривают дома на чувашском языке?
Ну, давайте начнем с того, начнем с нашего региона. У нас здесь соседствует очень много республик национальных. Это чуваши, это марийцы, это татары, башкиры, мордва, удмурты. И среди них очень много людей, которые разговаривают изначально не на русском языке, а на своем. И только потом, когда приходят в детский сад, а может даже и нет, а приходят только в школу в первый класс и начинают учить русский язык. И вот здесь начинается самый фокус. Потому что нужно овладеть не только программой, да, той, которая требует от ребенка система образования современная, выучить русский язык, чтобы овладеть этой программой.
Это на самом деле, как мне кажется, очень увлекательная, интересная история. А как вообще ты-то до жизни такой дошла? Как ты этим заинтересовалась? Расскажи, пожалуйста, немного нашим зрителям и слушателям о себе.
Да-да, почему вдруг тебе стало так обидно? За билингу, за
вот эти... За чувашей, за майев за прочие народы.
Ты решала защищать ребят, которые...
их права.
Да.
Ну, начнем с того, что я сама билингу. Я родилась в той семье, где бабушка с папиной стороны, дедушка с маминой стороны, ну и бабушка с маминой стороны, потому что она все-таки, несмотря на другую свою национальность, но из-за того, что она живет чуваши, тоже владела этим языком, все владели, в общем-то, в моей семье чувашским языком. И, готовясь к нашему с вами эфиру, я пыталась вспомнить. Вот даже я начала сознательно лопотать на русском языке. Честно говоря, я даже не вспомнила этой ситуации. У меня такое внутреннее ощущение, что я сразу заговорила на двух языках. Скорее всего, это так и было. Потом уже... Дальше эта история развиваться начала следующим образом. Я закончила филологический факультет. После того, как преподавала в университете, пришла на работу в специальную школу для слепых и слабовидящих детей. И да, действительно, там было очень много билингвов. Но меня очень тронула одна история, в которой я приняла непосредственное участие. Моя ученица была, точнее, она и есть, и сейчас живет. Это девушка, приезжая из Азербайджана. И русский язык она начала изучать только в 6 классе, когда появилась в нашей школе. Ну, вместе с русским языком ей же нужно было осваивать и программу, и все вот это вот. Ну, она пошла, закончила 12 классов, пошла сдавать ЕГЭ. Я была тифлопереводчиком, она сдала ЕГЭ. Потом ей необходимо было все-таки в конце концов получить российское гражданство, чтобы дальше продолжить свое образование. И вот этот вот элементарный тест она завалила. И в итоге она стала получать образование юридическое, получила его на платной основе. К вопросу о гражданстве, если мне не изменяет память, не дай бог соврать, она так и не возвращалась. И вот потом уже обдумывая всю эту ситуацию, я поняла, что так неправильно. В принципе, у этих детей очень хороший потенциал, его нужно просто развивать. Но для того, чтобы его развивать, им надо овладеть русским языком. А для того, чтобы овладеть русским языком этим детям, нужно создать для них специальные условия, то есть учесть их некоторые, да, особенности. И тогда они смогут и также наравне со всеми людьми и работать, и учиться.
И ты что сделала для того, чтобы претворить свой план в жизнь, свою идею?
Я решила после защиты уже кандидатской диссертации именно заняться этой проблемой и посвятить себя изучению, да, точнее даже не изучению, а созданию концепции обучения слепых подростков билингов. И сейчас я эту работу реализовываю так, методично, планомерно. Работаю с большим контингентом людей, работаю не только с детьми, но и работаю с их учителями. Но мне это еще позволяет сделать моя нынешняя должность, да, я работаю все-таки в системе повышения квалификации педагогов. И здесь механизмов уже становится гораздо больше.
А скажи, пожалуйста, а в чем заключается суть вот этой вот концепции?
Вообще, на самом деле, механизм этой концепции довольно-таки сложный, да? Но мы будем попробуем объяснить человеческим русским языком, не уходя в науку.
Да, для небилингов, да.
Да.
Смотрите, сама концепция состоит из 3 направлений. Первое направление – это вот то направление, по которому мы работаем со слепыми, да? То есть мы преодолеваем их специфические особенности. Мы развиваем у них представление о реальной действительности. Мы формируем у них представление о реальной действительности. Когда человек не знает, как выглядит дом, как выглядит дерево, машина, элементарные вещи, он разговаривать даже на своем языке, да, общаясь, испытывает определенные сложности. Потому что его речь – это на самом деле в чистом виде вода. Он вам расскажет и про листопад, и про снегопад, про все на свете. Но если вы начнете конкретно разбираться в том, что он знает о том, что говорит, вы увидите, что шарики-то воздушные, они яркие, большие, да? То есть цвета у них красно-оранжевый, а внутри там просто воздух. И вот эти вот представления мы пополняем. Мы развиваем их слуховое восприятие, мы учим их слышать и слушать, анализировать информацию на слух, мы учим их воспринимать русскоязычную речь. Но здесь очень много вообще массу примеров можно привести, да, таких особенностей. Кто-то скажет сейчас, а при чем тут язык? Вот смотрите, если я не знаю на своем родном, вообще не знаю, что такое собор и как этот собор выглядит, так? Или не знаю, что такое, допустим, упряжка, ну, к примеру, то я не смогу об этом рассказать, во-первых, на своем родном языке, ну и, соответственно, на чужую языковую систему я переключиться тоже не смогу, я буду говорить об этом фрагментарно. А язык – это вообще абстрактная система. Допустим, те же самые ударения, интонации, да? Опять же, Слепой, он же не видит, как человек звуки произносит. Он этого процесса физического не видит. Он просто слышит. Ну и, соответственно, на слух он получает разнообразную информацию и произносит эти звуки на слух. И чаще всего неправильное интонирование, ударение перекочевывает с родного языка на русский язык. Или с предложениями такая особенность. Привык он строить предложение по русскоязычной схеме, да, по русскоязычной модели, точнее, по своей родной схеме. Допустим, в тюркских языках в просторечной форме прямой порядок слов в предложении, в отличие от русского языка, где все-таки предложения тяготеют к свободному порядку слов. Ну и в русский язык он переносит эти особенности. Ну вот такой вот пример, допустим, да, вот как раз у этой девочки и был как предложение, это такое вот предложение. Машина ехала тихо, люди спали, в радиаторе шумела вода. Ну, такое сложное предложение, да? Довольно-таки простое, сложное предложение. Нужно было расставить запятые. Но так как эта девочка не знала значения слова «радиатор», вообще она его не видела никогда и не знала, что это такое, она его соотнесла со знакомой ей лексемой, да, со знакомым ей словом, которое она употребляет постоянно и на родном, и не на родном языке спать. Ну и получилось. Машина ехала тихо, запятая, люди спали в радиаторе, запятая, шумела вода.
Ну, спать в радиаторе, да, это...
Ну, я тоже не пробовала никогда на самом деле. Хотя... Вот. Ну, такое вот первое направление, да. Здесь это большая, это сложная работа, потому что здесь нужно очень многие вещи преодолеть, нужно очень многое адаптировать для этих школьников.
А смотри, Надь, а как объяснять ребенку, ну, ты приводила пример с упряжкой, да, ему просто это описывается, упряжка, это... Или каким образом до него доносятся вещи, которых он не понимает?
Понимаю, да.
Да.
Вот смотрите, когда мы просто слепым детям описываем, то у них формируется вербализм, да? То есть вторичный даже вербализм. Это когда знаний много разных, причем разнофакторных, а слов никаких, а конкретных представлений нет. И просто описывать этим детям никогда ничего нельзя. Здесь нужно сразу и показать при возможности, да, потом дать, если сюда же мы включаем аудионаглядность, мы даем определенные звуки, да, включаем разнообразные звуки, ребенок слышит, и мы эту ситуацию разбираем. Но с наглядностью, да, с демонстрацией наглядности очень сложно. Одно дело, если мы идем на экскурсию, и мы начинаем безобразно все экспонаты руками рассматривать. Нарушать все правила музеев. А есть такие ситуации, когда экспонаты не подержать в руках, не потрогать, так? И есть отвлеченные понятия. Здесь мы пользуемся машинкой. Когда-то я в свое время, когда работала учителем, был большой такой опыт. Я 7-8 лет проработала. Да, врать не буду. Сколько? Да, 8 лет. Я проработала.
Нет, врать не надо.
Я поработала в специальной школе. И мы на машинке Пиаф выжигали для этих детей изображения. Мы это тоже делали. Для того, чтобы можно было что-то вот руками рассмотреть, да? Ну, а если отвлеченное понятие, ну, здесь уже была, знаете, драматизация. Когда различные ситуации инсценировались, и у школьников формировалось конкретное представление. О чем идет речь? Что, о чем говорится? Но самое интересное с мимикой лица. Потому что есть такие выражения, нахмурить брови, да, сморщить лоб. Ну,
да.
Свое лицо в качестве экспоната использовать, ну, как-то в целях гигиены ты не станешь, да, гигиенически, скажем так, соображение. И здесь ты пользуешься разнообразными масками. И к этому, вот, к сожалению, к этому я пришла только тогда, когда я побывала в Екатеринбурге. Там в специальной библиотеке есть гипсовые маски, да, лиц разных людей. И вот честно, я тогда умудрилась рассмотреть руками лицо Путина, лицо Медведева, есть это какое?
Ну и как?
И как они тебе?
Да.
У нас тут можно, поэтому не беспокойся.
Не, мне понравилось, нормально. Ну, мне лицо Путина больше понравилось, чем лицо Медведева.
Понятно.
Не, ну, собственно, по,
в общем-то,
поэтому
все это
Путин у нас и властвует, да?
Да.
Ну, не только поэтому, конечно, ну, но, наверное, и поэтому тоже.
Но при живом общении, естественно, за нос их не подергать. И в раковины ушные пальцы не попасть.
Сейчас пытаюсь представить это вот так.
Да.
Вот. И на самом деле... Я пришла к мысли, что да, потом уже можно и вот такие вот маски как раз и использовать разнообразные, да, выражения лиц, чтобы человек эти лица руками смог подробно рассмотреть и на себя примерить. Попробую. Вот таким вот образом.
Я
вообще
знаю,
разные способы.
Некоторые ребята вот комплексуют, я в частности тоже в подростковом возрасте что-то трогать, потому что как-то, ну не скажешь же там взрослым человеком, можно я вас потрогаю, но при этом, как мне кажется, мы лишаем себя, может быть, отчасти возможности, ну, чего-то узнать. Может быть, это экспонат, может быть, какой-то, ну, объект, которого мы раньше не видели. Вот что делать детям, которые, вот они билингвы, но, тем не менее, они боятся признать, что что-то они не знают, но боятся вот этих эмоций. А можно я потрогаю, а можно я вас там... Как им поступать? Вот когда у них все-таки нет, когда нет, ну, до конца представления, но, тем не менее, желание есть.
Смотри, здесь вообще на самом деле очень интересная ситуация. Во-первых, правилами, да, определенными не разрешается незрячему человеку подходить и вот так вот руками проводить просто по незнакомому человеку трогать его, да?
Нет, это ужасно.
Это будет выглядеть очень, это будет выглядеть на самом деле очень страшно. При этом, да, одно дело со знакомым человеком, да, с близким другом, когда тебе говорят, ну, посмотри меня, вот так вот рукой можешь провести, да, и ты проводишь. Это одно. Второе, когда сами родители запрещают детям руками искать, рассматривать окружающие предметы. Это я по своей... Я еще в детстве была слабовидящей, да, причем неплохой слабовидящей. Но руки использовала в качестве вспомогательного компонента, это дошкольный возраст. И очень часто мне мои родители говорили, не надо руками смотреть, искать, трогать, смотри глазами. То есть у меня напрочь вот эту необходимость отбили. И к этому я пришла уже в специальной школе, куда, но это было уже поздно, это было в конце первого класса, я туда попала только в середине первого класса. Вот. И была своя, я помню, свои ощущения, да, я сейчас вернусь к тому, о чем мы говорим, просто я свои ощущения проецирую, я помню, что мне было страшно изначально, да, чего-то касаться, хотя мне было интересно, и непонятно было, но мне не давали этого сделать. И в итоге, и теперь возвращаясь к билингвам. А здесь еще сложнее. Во-первых, он не может на русском языке правильно выразить, что он хочет и для чего ему надо, так? Но ему при этом любопытно и хочется подержать, потрогать, посмотреть, потому что ему надо получить информацию, которой ему не хватает. И в этой ситуации у детей первоначально провоцируется раз интерес, провоцируется любопытство. Во-вторых, провоцируется, точнее, даже не провоцируется, а специально создаются те ситуации, которые позволяют ребенку подойти и это все осмотреть руками. Ну и тут же нужно ребенка и ознакомить с общепринятыми нормами, что просто так на улице подойти к мужчине руками, его вот так вот посмотреть нельзя. Мужчина не оценит.
Мне кажется, еще одна проблема связана с тем, что ты не видишь, как ведут себя другие. Вот мне всегда казалось, что если я начну трогать, меня, ну, сочтут человеком со странностями, потому что если бы я видела, что ребята другие тоже трогают, и даже зрячие касаются чего-то, то мне было бы проще себя оценивать с точки зрения, ну, того, поведения других, да, и понимать, что я ничего не делаю такого, что делают другие, отличного от других. Но, тем не менее... Мне кажется, это тоже проблема. Может быть, учителям стоит в тех ситуациях, когда трогают все, сказать, не бойся трогать, потому что все касаются. То есть вот как бы детей все-таки, ну, не заставлять, а детей подбадривать, детям давать вот эту возможность, ну, как бы объяснять, что, ребят, ничего страшного в этом нет, мы все, как, все так делают, потому что не всегда оно так есть.
Есть свои, конечно, есть свои разумные границы в этом, да, понятно, что ты не будешь всех подряд и все подряд трогать. Но опять же, ведь если мы говорим о тех же зрячих людях, есть ведь люди кинестетики, которые привыкли и которым понятнее и проще все осязанием, и они тебя трогают постоянно, то есть общаясь с тобой, прикасаются. У меня в детстве, например, была девочка знакомая, Юлечка, с которой мы вместе играли. Эта Юлечка, это я уже потом во взрослом возрасте поняла, что она была как раз вот кинестетиком. Я помню, когда мы встретили полицейского на улице, ну, тогда милиционера еще, он был в форме, она к нему подошла, ой, говорит, а можно я форму вашу потрогаю, пуговицы потрогаю? То есть это он нормально воспринял, ну, ребенку там, ну, что, 8-9 лет, ну, пожалуйста, потрогай. То есть для нее это было важно почему-то, ей хотелось. То есть поэтому здесь, да, так, какие-то такие вещи надо, наверное, объяснять. Вот.
Да.
А на уроках такие разумные ситуации создаются, когда ты изначально говоришь, что мы сейчас будем с вами рассматривать. И говорим, как рассматривать. То есть даешь определенные инструкции, порядок действий, да? Посмотрите руками, потом посмотри глазами, а теперь посмотрим руками и глазами. То есть это нормальная ситуация, где уже, особенно подростки, в подростковый период они начинают испытывать жесткий кризис, связанный в первую очередь со слепотой. А почему я такой, а другие не такие, как я? Они попадают в реальную для себя нормальную ситуацию и каких-то дискомфортов они не испытывают в этой ситуации, да, и среди зрячих на самом деле тоже очень много есть кинестетиков, но и среди незрячих есть те, которые предпочитают, чтобы их не касались, не трогали руками.
Вот я как раз.
Я тоже.
У меня была своя история. К нам в 12 классе пришла учительница математики. И она всех любила приобнять, вот сзади подойти, тебя приобнять, пошебутать, вот тебя по голове вот так вот погладить, да, еще чего-то. А меня всегда от этого шарахало. Я просто вот дергалась, как от удара током.
Да, мне, я тоже не очень.
И она подумала, и у нас на фоне этого с ней возникло определенное, в том числе, непонимание, потому что ей казалось, что я демонстрирую тем самым ей свою неприязнь или демонстрирую какую-то агрессию по отношению к ней, хотя я просто не любила и не люблю, когда меня касаются. Или у меня одна коллега была на работе, да, когда я в школе работала, она всегда, когда разговаривала, вставала к тебе впритык. И еще Ой. Тебя постоянно руками вот так задевала, шебуршила. И ты вроде стоишь у стеночки, ты к ней прижимаешься, она на тебя надвигается, надвигается, и ты стоишь и думаешь, господи, почему стена не двигается?
Неизбежность просто какая-то.
Да, так тоже случается.
Вот смотри, Надь, мы разобрали довольно подробно то, что касается объяснения каких-то явлений, да, и предметов описания. А вот мне интересен момент с постановкой фонетики. Можешь ли ты рассказать, как это происходит вообще?
Здесь в первую очередь, конечно, развивается слуховое восприятие. То есть мы не приступаем сразу к звуковке, да, к артикуляции, к фонетическому слуху, к развитию, точнее, фономатического слуха. Нет. Сначала ребенка учат слышать речь на чужом языке, воспринимать ее на слух. То есть вот включаешь ему аудиозапись, где читает, кто-то о чем-то рассказывает, неторопливо, да, и самое главное требование, речь не должна быть торопливой, потому что сложно будет воспринять. И после этого определенные вопросы задаешь. Как ты думаешь, какое настроение у человека было? Почему ты так решил? Какие у него особенности речи ты заметил? Вот такого рода вопросы. И когда ребенок уже научается это делать, слушать, воспринимать чужую речь, да, и причем реагировать на нее правильно, тогда ты уже переходишь к развитию фономатического слуха, и начинаются разнообразные аудиодиктанты, да, или устные диктанты, когда называется слово, допустим, да, игра такая, называем слово, и каждое слово по буквам ребенок проговаривает правильно, называя отчетливо, точнее, не по буквам, а по звукам в данном случае, каждый звук называет отчетливо, ясно, вот. А если есть у ребенка какие-то нарушения речи, чаще всего это алалики, да, то мы уже параллельно начинаем работать с логопедом, потому что мы понимаем, должны, что учитель русского языка – это не логопед, и звуки ставить он не будет, да. А здесь есть три приема. Это первый прием подражания, то есть зрительно-слуховой, смотрю, слушаю, как произносят и произношу. Второй прием – это прием механического повтора, механической постановки звуков, когда тут, допустим, берутся руки незрячего, ты произносишь слово, его пальцы кладешь, одну руку, именно ведущую его руку, кладешь себе на нижнюю часть лица, на нижний подбородок, да, второй палец кладешь на верхнюю часть, я даже это показываю, и отчетливо, а другую руку незрячего таким же образом кладешь на его лицо. И четко, отчетливо произносишь слово или произносишь звук. И он чувствует, как ты этот звук или как ты это слово произносишь. И пытается воспроизвести за тобой. Тут будут разные механические способы, да, когда искусственно шпателем логопед залезает, язык ставит в правильное состояние, потому что слепой все-таки, да. Когда язычок сам самостоятельно ставит, ну, тут, естественно, сейчас кто-то скажет, а как же средства гигиены и прочее? Здесь, естественно, соблюдается все, да, и здесь одноразовые логопедические инструменты, которые после задания, занятия сразу выкидываются, утилизируются, вот. Или это третий прием, когда используем подражание и механический способ, вот таким вот образом. Но здесь помощь логопеда тоже будет нужна. Но если мы говорить будем о фонетике, да, и об интонировании, вообще есть такой интересный пример. У нас, допустим, у тюрков, да, у тюркских народов язык гораздо быстрее, подвижнее, чем тот же самый русский язык. Русский язык, он плавный, легкий язык. А вот все те, кто живут в Чувашии, в Татарстане, да, они говорят по-русски очень быстро.
Я замечала, кстати, проглатывают,
да. Окончание. И здесь еще, здесь, конечно, мы искусственно речь замедлять не будем и не сможем, и этого делать не надо. Но здесь опять придется формировать, если правильно слуховое восприятие сформировать, то есть научить ребенка слышать чужую речь, так? То ребенок, оказавшись в языковой среде, да, другого языка, чужого языка, ну, того же самого русского, постепенно к этому начнет приходить. И речь его постепенно начнет замедляться, потому что он находится в другой языковой среде, и он будет поступать по аналогии с тем, что слышит. Вот эта вот особенность есть. А в башкирском языке, да, вот у нас в экспериментальной группе будут находиться подростки, и находятся подростки именно из Башкирской республики, из Татарской республики. У них ударение другое. У них последние слоги, они ударные. А в русском языке человек, который владеет русским языком, он этого ударения может не услышать, он этого пропустит. А башкирский ребенок, наоборот, будет русскоязычные слова произносить по-иному. То есть ударение будет изначально ставить неверно. И мы сразу говорим, что все задание ЕГЭ на постановку ударения у нас улетит.
А вот смотри, вот эти вот все приемы, они комбинируются или нет? Или что-то одно выбирается обычно?
Нет, обычно вообще, когда мы работаем с незрячими детьми, да, мы все приемы, все методы комбинируем. Нельзя использовать, допустим, только словесный метод или только наглядный метод. Это будет уже перебором, да, и приведет к нежелательным последствиям, которые придется опять исправлять. Или опять же, при постановке звуков, да, мы будем говорить о том, что все эти приемы мы тоже будем комбинировать. Потому что я не могу пользоваться только механикой, мне надо ему еще и продемонстрировать, как этот звук звучит на самом деле. Он услышать его должен, чистый, правильный звук.
И сколько примерно времени занимает вообще постановка произношения, вот, правильного произношения, ударения вот, на русском языке вот этого тюрка?
Ну, вообще будет зависеть от ребенка, от его индивидуальных особенностей. У кого-то полгода, да, у кого-то год или два. Будет зависеть от логопедов. У нас очень много логопедов, на самом деле, в республике, у которых самих чувашское произношение ярко выраженной форме. И о какой тут постановке звуков говорить непонятно. Я даже помню свой пример, да, когда мы учились на филологическом факультете, наши преподаватели, а именно преподавательница по теории методики обучения русскому языку, да, сразу девочкам снижала оценки. Она говорила, что у учителя русского языка чувашского акцента быть не может. Вы преподаете русский язык, значит, исправляете все свои особенности. Кому-то надо знать, идите к логопеду.
Ну, кстати, я вот вспоминаю себя, я тоже в Национальной республике училась, в Хакасии, тоже тюркская, и там те хакасы и хакасы и хакаски, которые преподавали русский язык, они все очень чисто по-русски говорили. То есть ты даже если не знаешь, да, ну, то ты не догадаешься, что это не русский человек, вот реально. И они рассказывали, что им тоже, да, ставили, их заставляли заниматься дополнительно, они занимались произношением, занимались там всем постановкой звуков как раз вот этим. Ну, мне кажется, что это правильно, да, то...
Конечно, конечно. Ну, вот, кстати, сейчас да. В Англии другая ситуация, к сожалению, как мне кажется, что... Ну, мне кажется, вот раньше, да, так же было, что если ты преподаешь английский язык, то ты должен обладать вот этим, как они называются, reciprocal pronunciation, да, так, ну, королевским произношением, и показать, что ты, ну, не отличаешься от британца. Сейчас они считают, что акцент – это идентичность человека, и что нельзя человека заставлять говорить, как говорят британцы. То есть, ну, нужно, конечно... там, ну, учитывать там грамматические особенности, там, особенности речи, но тем не менее, что акцент это не так плохо. И многие люди ну, все-таки говорят с акцентом и не стесняются этого.
На самом деле эти особенности, да, отражаются на правописании, на орфографии.
Да.
И ты потом вот это все встречаешь именно в письменных работах. А у нас в русском языке орфография вообще очень такая сложная. И здесь чисто русскоязычного бы ребенка научить правильно писать, да? То есть соблюдением всех норм русской орфографии. А мы все-таки говорим о двуязычном ребенке. И другая сторона этого вопроса, вот лично мое мнение, да, я считаю, что идентичность не в этом проявляется. Идентичность проявляется не в том, что не в том, есть ли у тебя акцент, нет у тебя акцента, да, картавишь ты как француз или как, допустим, русский владимировский, да, или нижегородский окрыш. А идентичность проявляется в том, помнишь ли ты традиции, знаешь ли ты традиции, соблюдаешь ли ты. Не соблюдаешь хотя бы, да, но знаешь ли ты обычаи своего народа? Уважительно ли относишься ты к языку, к культуре своего народа? Готов ли ты это передать своим собственным детям?
А мне почему-то кажется, что в этом есть сложность, потому что ведь дети видят нас, учителей, как пример для подражания. И вот у меня была вот ситуация, когда мне нравились учителя, и нравились, как они преподают, и мне хотелось... на них быть похожей. Как им, вот. И в частности, они говорили очень, на очень чистом английском. А если, как сказать, учитель приходит и говорит, так скажем, как хочет, но тебе нравится, как он преподает, ты будешь его подражать. Но, тем не менее, мне кажется, что нужно все-таки с традициями все-таки чисто говорить на языке, потому что ты же... Ну как, понятно, что ты всегда будешь там иммигрантом или там, билингвом, или как там. Но тем не менее, все-таки на тебя смотрят и к тебе относятся. Мне кажется, что да, акцент важен, но англичане говорят так: мы уважаем людей, которые пытаются произносить пытаются быть на нас похожими, то есть пытаются нашу культуру полностью принять. Потому что мне кажется, что акцент. Отчасти это не принятие культуры. Я буду говорить так, как я хочу. это некий протест. Понятно, что он не изменится до конца, но это некий протест. Ну, это мое мнение, я не буду ни в коем случае.
Надя, немножко хулиганский вопрос тебе задам. Угу. А можно ли по орфографии, по орфографическим ошибкам определить, какой у человека родной язык?
Да-да-да.
По орфографическим ошибкам это сделать сложно. Но вообще можно определить по произношению и по тому, как человек говорит, да? Если ты в этой языковой среде, допустим, находишься. У нас, ну, такие примеры приведу. У нас в чувашском языке есть такая частица, очень интересная. И в русском языке она вообще будет довольно-таки коварной, на самом деле. У нас есть такая частица ха, парха. Калаха. То есть, видите, она на чувашском языке мягкая и нежная, да, такая? Uh-huh. А если я буду скажу то же самое на русском, то сейчас я буду выглядеть как последняя гопница, извините за выражение. Дай-ка, скажи-ка, иди-ка. И когда появляется вот эта вот частица, да, в речи у человека, именно с призвуком «к», такой «э», не, uh-huh. не «а», а у нас в чувашском языке есть такой звук и такая буква, как «э». И ты уже сразу понимаешь, ага, знакомая фауна. Если, а еще есть такая особенность, да, вообще-то, не, вру, на самом деле можно. Смотрите. У нас в чувашском языке есть одно такое интересное орфографическое правило. Если ты мягкий знак, мы только пишем после твердых согласных. После мягких согласных мы мягкость не обозначаем.
Ага.
Когда это все проявляется на русском языке, становится весьма забавно. Кроме того, у нас в чувашском языке есть согласные, да, которые оглушаются. И, соответственно, на письме в русском языке эти согласные тоже начинают оглушаться. «З» чаще всего становится «С». «Г» становится «К».
Uh-huh.
А еще есть такая фишка, да, в окончаниях. У нас окончание произносится мягкой. И потом уже в русском языке во всех глаголах «тся» произносится немного иначе. Вот это вся особенность.
Вот.
И «тся» особенность, опять же, да, там мягкий знак чаще всего куда-то эмигрирует.
Вот, кстати сказать, я вспомнила пример из собственного студенчества, когда мы учили сербский язык, сербо-хорватский, кому как угодно. И они, как говорят, у них он сербский, то есть там пишется буква «П». Но так как у нас он сербский, то я первое время очень часто делала эту ошибку. То есть они пишут, если у них глухой, то он глухой пишется «П», произносится, значит, «П» и пишется. А я первое время писала сербский.
Ага.
Сербский, да. И потом, собственно, я когда себя на этом поймала, мне было очень забавно, и нам как раз-таки преподаватель сказал, что русского человека всегда сразу видно.
Uh-huh.
То есть в сербской, в хорватской орфографии всегда русского человека сразу видно. Вот,
ну,
потому что
тоже
есть...
видно в русской орфографии, да. Как мы с вами увидели сейчас.
Вот опять же, да.
Причем ярко очень видно тюрка. И даже не важно, какой языковой семье, да, у тебя будет... язык твой, которым ты владеешь, относиться. Очень много общих черт и признаков. Даже есть те слова, которые из одного языка плавно перекочевали в другой тюркский язык. Допустим, батыр. Mm-hmm. Это богатырь, да? И в чувашском языке батыр, и в башкирском, и в татарском языке батыр.
А давай мы с тобой продвинемся дальше по твоей... интереснейшие методики, да, мы вот первую часть разобрали, ты сказала, что есть еще две, да.
То есть предметы мы изучили,
да,
теперь нам надо сказать
расскажи,
маме,
пожалуйста,
мама,
что,
да,
что
вот,
дальше.
Сказать, мама, я сегодня изучил вот этот предмет,
да,
надо поговорить, рассказать эмоции свои кому-нибудь.
Далее второе направление, оно реализуется уже параллельно с этим направлением, да, мы формируем уже непосредственно языковые компетенции. Это лингвистическую, языковую и коммуникативную компетенцию. Но так как у нас дети билингвы, так, мы уже подчиняемся требованиям методики неродного русского языка. И каждая из этих компетенций формируется у них отдельно. Теперь давайте объясняться. Объяснять по-русски, да?
Да, давай.
Желательно.
Языковая компетенция. Это способность использовать свой язык. Так? Ребенок в дошкольном возрасте в 5-6 лет уже худо-бедно этой способностью обладает, он ее неплохо использует, тем более нынешние дети, да, язык у них хорошо подвешен. Он пингвинам снег зимой продаст. А ребенок билингв, опять же, да, если он начал изучать русский язык где-нибудь в втором или в третьем классе, у меня был такой парнишка, он до третьего класса жил в деревне с бабушкой, общался на чувашском языке, учили его на чувашском языке. Приехал он в Чебоксары и стал он учиться, да, в специальной школе. Мальчишка красивый, на самом деле, как куколка. Черненький такой, высокий.
Да, ух ты.
Он и сейчас такой же черненький, такой же высокий, да?
Да, очень.
Только у него жена есть.
Нет у него жены, он сейчас в 12 классе.
То есть это место вакантно, да?
Слушай, для нас он маленький.
Да, он слишком юн. И вот. И мы говорим... И, естественно, у него языковая компетенция не сформирована, так? У него нет способности пользоваться русским языком в разнообразных ситуациях. И поэтому эту способность у него нужно развивать искусственно. Вторая компетенция – это лингвистическая. Это знание о науке русский язык, да? То есть это разные термины, это понятия, это знание правил. Не только теоретическое, но и способность применять их на практике. И, соответственно, ее тоже надо формировать. Коммуникативная компетенция – это способность понимать чужую речь, так? Выстраивать свое речевое общение. И здесь, ну, соответственно, если у нас языковая компетенция находится на низком уровне или отсутствует, ну, естественно, и коммуникативная компетенция точно так же отсутствует. И мы говорим, что мы сначала формируем языковую компетенцию, формируем лингвистическую компетенцию и коммуникативную изолированную. А потом уже мы эти компетенции, а потом уже мы их начинаем совмещать вот таким вот образом. И для каждой компетенции предлагаются отдельные задания. То есть специально учитель уже подбирает по определенным правилам и нормам выстроенные задания, да, для того, чтобы эти компетенции сформировать, а потом уже их объединять. Вот такой вот будет процесс. Потому что иначе у ребенка в голове просто случится салат-винегрет, и он не поймет, чего вы от него хотите, зачем вы это от него хотите. А здесь уже мотивация должна.
Ну, например, как
Например, дается определенное упражнение, да, именно с лингвистическим материалом. Допустим, это дополнительные сведения о каком-то лингвисте, так? Он прочитал для себя, что-то уточнил, выяснил. Потом это упражнение перестраивается. Он теоретическую сторону устроил, точнее, усвоил вопроса, усвоил, так? Теперь на практике ему надо из этого что-то выписать. Точнее, определенные какие-то условия, ну, в соответствии с заданиями, определенные данные, определенную информацию выписать или в таблицу внести. Потом мы уже переходим на коммуникативную компетенцию. Теперь ему надо это все что сделать? Другое упражнение, другое задание. Об этом рассказать. Ага. Вот таким вот образом это будет выстраиваться. Вот этот процесс будет выстраиваться. И задания вообще могут варьироваться по-разному, да, здесь будут разные методы. Опять же, если мы говорим о лингвистической компетенции, да, здесь такой есть универсальный метод. Вот, допустим, я объясняю ребенку на уроке правила. Ребенок меня не понимает. Я ему не могу, это правило, это и среди русских бывает такое очень часто, да. И что мы делаем? Мы используем переводной метод. Сначала я прошу этого ребенка все то, что он понял, да, или все то, что у него в голове осталось на его родном языке, мне объяснить.
А если он... ты этого языка не языка понимаешь, не знаешь, как быть? Или без разницы?
Нет, здесь даже или без... Здесь, смотрите, здесь двойная ситуация. Если ты в национальной республике, да, и ты работаешь с теми детьми, которые то-то-то, то ты чаще всего на разговорном уровне худо-бедно этот язык все-таки знаешь, потому что этот язык в наших республиках звучит из каждого утюга практически.
Угу.
Ребенок тебе объяснил, и ты улавливаешь, да, его нить повествования, либо на родном языке ты ему дообъясняешь, а потом переносишь. И все то же самое он тебе теперь объясняет на русском языке, да, и вы уже это правило отрабатываете именно на русском языке. Либо если он из Азербайджана приехал, или из Армении, или из Грузии, конечно, я не знаю ни армянского, ни грузинского, ни азербайджанского языков, да, или другой преподаватель. И тогда что мы делаем? Мы все равно его просим это правило объяснить на его... Не просто объяснить, да, а выстроить из этого правила определенную последовательность действий, цепочку. То есть он показывает и, допустим, записывает, если он слепой, по Брайлю, да, или на компьютере, или при помощи, ну да, вот так вот, по Брайлю или на компьютере. Угу. И ты видишь, прослеживаешь эту цепочку действий, да, все равно определенные моменты будут. И потом уже ты увидишь, где эта цепочка замкнется. И ты его потом ту же самую цепочку, которую вот он тебе составил на азербайджанском языке, на армянском или на грузинском, просишь перевести на русский язык. И ты увидишь, где он... И почему ты увидишь, что он затыкается, да? То есть он зависает, что-то у него западает. У него закончатся слова. Вот в тот момент, когда он тебе что-то объяснить не сможет и зависнет, да? Ты понимаешь, что ага, вот оно. То место, которое рвется. Потому что чаще всего, если ребенок запинается, да, у ребенка ребенок начинает заплетаться, затыкаться или еще чего-то, путаться, то, соответственно, он просто не понимает в этот момент, о чем он говорит. Вот она особенность.
Ну да, логично.
Конечно.
У него нет лексического запаса на эту тему, и он, соответственно, не может объяснить. А есть ли здесь какой-то учебник, или это просто какие-то упражнения и все, которые сам преподаватель придумывает?
Нет, на самом деле есть очень хорошие учебники, которые можно использовать при работе, да, с нашими детьми, потому что мы же все-таки говорим, что если у ребенка нет умственной отсталости, то есть у него с интеллектом все хорошо, мы обучаем его по тем же учебникам, что и детей в массовой школе. И здесь есть учебники для начальной школы, это учебники под редакцией Хамраевой. Учебники для основной школы, то есть это по неродному русскому языку, и по этим учебникам, между прочим, обучаются в США, в Италии, в Германии, во Франции. Здесь вообще две системы обучения русскому языку на самом деле. И есть учебник, еще один, линейка, точнее, учебников, она мне очень нравится, я очень люблю этого методиста, да, это учебники под редакцией Быстровой Елены Александровны. На самом деле очень толковые, грамотные и четкие. Они есть и для русскоязычных, то есть для тех детей, у которых русский родной, по ним можно обучаться, и есть отдельная серия учебников именно для тех детей, у которых русский язык не родной. И упражнения из этих учебников тоже можно вклинивать, да, в образовательный процесс обычной школы. Потому что мы с вами должны все-таки понимать, что ребенок билингв обучается в том же классе, в той же среде, что и монолингвы. И я не могу для этого ребенка создать искусственную среду. Нет, я буду работать с ним параллельно. Обычно работают по принципу малокомплектной школы.
Ну да, то есть, соответственно, классы маленькие в специализированных школах, интернатах, ну и поэтому, мне кажется, проще. А в массовой я вообще не знаю, как эта проблема решается, если решается.
Да, кстати.
В массовой школе чаще всего эти дети все-таки, если нет какого-то потенциала заложенного, да, то они уходят на позиции отстающих, потому что там и очень много среди русскоязычных детей, да, тех, на кого просто махнули рукой, и в моей практике, да, я занимаюсь параллельно репетиторством, таких детей очень много. Вот последний мой принц восточный, вот из этой серии.
Ой, султан.
Да, да. Он меня сегодня так вымотал хорошенько. Каждую субботу, воскресенье это делает. Причем талантливо у него все это получается.
И ты сказала, что есть еще и третье направление, да?
Да, третье направление. Мы сохраняем... Понимаете, проблема в чем? Да, очень многих таких больших держав, больших государств. В том, что когда вот человек попадает в эту страну, допустим, в Россию, в Америку, да, неважно, он унифицируется, он теряет свои индивидуальные черты, он забывает свою культуру.
Угу.
Он перестает помнить, кто он, зачем, кто его родители. Ну, это в общем смысле слова. Здесь все-таки необходимо сохранять культурную идентичность. Бывают разные ситуации. Ребенок может вернуться, точнее, уже взрослый человек вернется к себе на родину, да, и здесь уже мы не можем его данные, да, искоренить. Я почему говорю, я сама все-таки представительницей являюсь, да, во мне все намешано, на самом деле, разных народов, но живу-то я в Чувашии, и я не могу позволить того, чтобы моя культура, да, и частью которой я являюсь, пропала, потому что я стесняюсь того, что я чувашка, да, я отношусь к Чувашской республике, я, правда, и уважаю этот народ, эту республику за трудоспособность, за работоспособность, за сердечность и за многие другие качества, в принципе. И ребенок, подросток, да, не должен становиться однотипным, унифицированным, его нельзя сглаживать. Он должен сохранять свои вот эти вот черты, черты своей культуры, и при этом это все должно идти ему на пользу. То есть мы это используем, мы не просто сохраняем и развиваем, но мы это используем как дополнительный компонент, который позволяет ему развиваться. Кто-то скажет, а зачем это в другом русскоязычном классе другим детям? Так ведь может возникнуть вопрос. Но другие дети... наоборот, просто расширят свои представления о реальном мире. От того, что ребенок будет больше знать, ему хуже не станет.
А каким образом это достигается?
А здесь предлагаются. Вот смотрите, здесь в тексты, да, упражнения, задания вносится этнический компонент. Допустим, я предлагаю текст для списывания. Я могу предложить текст взять из какой-то книжки или из учебника, да, или тот же самый диктант, именно о каком-то городе Чувашии или о каком-то человеке, о какой-то местности. Мы можем разобрать, допустим, да, если разбираем какую-то ситуацию, какое-то правило, на примере ситуации именно своей местным оттенком и местным колоритом. Тем более, что каждая программа по любому предмету, да, сегодня предусматривает для нас, республик, этнический компонент. То есть мы его должны включать. И, в принципе, все то, что мы делаем, не противоречит требованиям государственной политики. Это тексты для списывания, тексты для чтения, тексты для анализа. Неважно, на каком предложении я буду отрабатывать способности, да, выполнять его синтаксический разбор или строить модель этого предложения. Почему это предложение должно быть о ком-то или о чем-то незнакомом, если я могу взять предложение, именно которое будет содержать информацию о нашей культуре, о нашей республике?
Ну вот, мне кажется, вот произведение Толстого, вот Хаджи Мурат, мне кажется, для изучения Кавказа, мне кажется, одна из таких интересных моделей.
Я не думаю, что им это будет приятно.
Нет, но если у них будет такой билингв.
Ну, если такой билинг будет, да.
Я имею в виду представителям Кавказа, да.
Ну,
не будем сейчас углубляться во всю эту политику. Да, давайте не будем. А ведь мы, когда готовились к этому эфиру, Надь, ты сказала, что твоя программа, она уже где-то реализуется. Расскажи, пожалуйста, об этом.
Вообще нужно сказать, что да, моя диссертация, она предполагает работу, я уже, наверное, вначале сегодня говорила, и с детьми, и со взрослыми людьми, с педагогами. И для педагогов-словесников, для учителей русского языка нами разработано 3 программы повышения квалификации. Это одна программа по формированию технология формирования универсальных учебных действий, да, то есть мы учим учителей работать с детьми с ОЗ, учим, точнее, формируем у них способности развивать у детей. У нас сегодня в образовании, да, отечественном есть такое понятие, как метапредметные умения, действия. Вот и вторая программа – это программа повышения квалификации по подготовке к итоговому собеседованию. Но на самом деле плюс в этой программе в том, что вот несколько самых основополагающих блоков этой программы именно ориентированы на развитие представлений у детей, чувственного опыта, представлений, да, с ориентацией на коммуникативные ситуации разнообразные. Третья программа – это программа развития коммуникативных компетенций, взаимодействия с детьми с сенсорными нарушениями. То есть мы учим учителей дактилю, жестовой речи, мы учим учителей писать по Брайлю, причем не так, как зрячих учат писать по Брайлю, да, толку не будет. Мы учим учителей писать по Брайлю именно по слепецкой системе, чтобы этот учитель смог слепого со слепым коммуницировать, общаться именно на его языке.
Угу.
И мы показываем сразу учителям распространенные ошибки, которые имеются, которые наблюдаются, да, у детей при письме по системе Брайля и наоборот. То есть такие ошибки, которые ребенок выполняет, совершает при работе в Word. На самом деле слепецкий текст, если взять набранный в Word, да, то сразу понятно, что ага, слепой набирал.
Я, кстати, тоже всегда это вижу, да.
Там есть определенные нюансы. Я когда читаю этот текст, я всегда забавляюсь. Думаю, вот, я даже для себя устраиваю какой-то, знаете, какой-то там вот такой соревновательный момент, да, сколько я нюансов найду и насчитаю. Начинаю уже выписывать.
Это вот в особенности из-за Брайля?
Да, это именно из-за Брайля.
Да-да-да.
Это только брайлевские фишки.
Ну вот, например, одна из самых распространенных, на мой взгляд, это...
Большие буквы.
Это, да, большие буквы.
А,
ага.
А еще между запятыми нет пробела. Между пунктуационными знаками нет пробела. Проблемы с красной строкой, с абзацем. Там масса всего.
Ну да, но большая буква – это, по-моему, самая распространенная.
Да,
я помню, я когда из интерната вышла, я тоже ей пренебрегала.
Да и я тоже.
И одна моя знакомая, которая поздно ослепла, большое ей, кстати, спасибо за то, что она меня вытоткнула, она мне говорит, интернат воспитывает безграмотных людей. А я так думаю, что такое, я в университете учусь, что я безграмотная, что ли?
Ну, как бы.
Да.
Нет, меня это, слава богу, миновало, да, именно почему? Потому что я окончательно уже зрение стала терять, ну, вот до такого состояния, нехорошего, ну, как нехорошего, нормального, жизнеспособного состояния, стала терять на первом курсе филфака. После первого семестра возник вопрос большой, а что же делать? Потому что я уже писать по плоскому не могу, а системой Брайля я не владею, и мне пришлось буквально чуть ли не за неделю освоить систему Брайля и в таком вот авральном режиме начать ее применять для того, чтобы остаться на филфаке. Потому что уйти это было бы просто. Это было бы
действительно авральный режим. Я бы, наверное, вот...
Ну, мотивация у человека была, понимаешь?
Да, вот видишь.
Да.
Но самое интересное было, да, то, что вот эти вот незначительные предметы, да, я записывала на диктофон. Он у меня был японский, он интересненький такой был. Интерес его в чем? Он всю болтологию переводил в печатный вид. Мои преподаватели, люди с фантазией, в конце каждого семестра, да, те, у которых я записывала, изначально я их предупреждала, что да, можно я вас буду записывать, то-то-то-то. Они просили у меня свои лекции в напечатанном формате.
Нам бы такой диктофон, вот, Кристин, да, в институт. Он мне бы столько времени сэкономил.
Мне его подарили, да, тогда это была классная вещь, но после пятого курса он как-то так вот, к сожалению. Ой. Я очень плакала, когда я вот лишилась его, да, вроде бы лишилась технического средства, но я правда рыдала, и я готова была его похоронить с почестями.
Нет, это на самом деле очень удобная вещь, конечно.
Я его даже носила на ремонт, но наши местные умельцы посмотрели, да, я ни в одну мастерскую носила, мне сказали, что это все-таки вещь такая элитарная, редкая, что браться не будем.
Ну, понятное все, дело.
Я осталась без не него. Полез. И в аспирантурах я уже жила без этой чудо-техники.
Вот, а по поводу того, как твоя система сегодня применяется, там же, по-моему, есть еще какая-то история, да?
У нас, помимо этого, да, помимо этих программ, она уже есть в Екатеринбурге, надо сказать сразу, да. Мы перераспределили содержание программы, то есть мы программу, само содержание программы не изменили. Причастия, они в русском языке остаются причастиями. Деепричастия тоже деепричастиями. Правда? Слепота не влияет на содержание материала.
Это правда.
Ну, в общем, да.
Хотя не всегда.
Ну, это да. Мы перераспределили темы по годам обучения. Кроме того, появились здесь в обычной базовой программе два дополнительных компонента. Это первый компонент, как раз вот направленный на коррекционную работу, то есть начиная с 5 класса, после каждого раздела, допустим, имя существительное, значит, идет дополнительный час на материале именно этого существительного, имени существительного на коррекционную работу. Прилагательное, значит, в конце этого параграфа, тоже, точнее, в этой главы, появляется дополнительный час на коррекционную работу. Потом, и все, и вот так вот до конца всей вот этой вот системы. Так? Кроме этого, второй компонент. У наших детей в силу определенных особенностей возникают сложности при изучении языкового материала. Он все-таки абстрактно, его не покусать, не потрогать, не подергать. И мы увеличили количество часов на материал, который вот вызывает такие сложности. Ну, допустим, причастие. Дети, да, очень затрудняются в усвоении, они не видят причастия, причастные обороты, соответственно, улетают куда-то запятые. Им сложно, у них начинается в голове большая путаница, когда мы говорим о правописании двух «н». Или там наречие, категория, состояние – это вообще отдельная песня в минорном исполнении. Вот. И здесь появляются дополнительные часы, точно так же, да? Допустим, на тему причастие как самостоятельная часть речи, плюс один час, ну, к примеру. Mm-hmm. Или тема обособление причастных оборотов, плюс один час, потому что здесь еще надо разобраться. Потом. Вот таким вот образом. Но в конце седьмого класса количество часов, с конца седьмого класса количество часов на коррекционную работу постепенно начинает уменьшаться, потому что мы здесь руководствуемся принципом педагогического оптимизма, мы говорим, что все-таки ребенок, да, определенные специфические возможности постепенно у подростков преодолеваются. И вот эта вот модель, которую мы предложили, сформулировали, во-первых, мы ее публично презентовали. Это было два захода, первый вебинар был в апреле, на площадке Ассоциации школ для детей с нарушением зрения. Здесь вторая была школа, да, на базе второй школы мы вещали, точнее, через вторую школу Павла Андреевича Суворова. Это было в апреле, 28 апреля, по-моему, так, да. И второй вебинар был уже в августе. Мы уже говорили предметно только о коррекционной работе, мы предлагали, да, мы еще для учителей предложили перечень, примерную тематику коррекционных занятий, начиная с 5 по 10 класс, применительно к слепым и применительно к слабовидящим. То есть учителю не надо велосипед изобретать, да, вот есть учебно-тематический план, есть примерная тематика занятий, он выбирает, что ему нужно, зачем нужно, вот. И там каждая, там не просто одна тема, вот одна тема, ты берешь ее и реализуешь. Нет, там вообще три темы для каждого блока, да, допустим, имя существительное. Там три темы для слепых, три темы для слабовидящих. Если ты в классе слепых работаешь, ты можешь из трех выбрать. Или в классе слабовидящих ты можешь из трех выбрать. Также для прилагательных глаголов, то есть по всей программе, да, получается. И Кроме того, да, здесь есть еще один такой нюанс. Все-таки учитель своих детей знает лучше, чем мы. Мы руководствуемся общими для всех свойственными признаками. А учитель свой класс знает от и до. Он знает каждого, Мишу, Колю, Федю. У меня можно было когда-то спросить, а этот. Я могла каждого, да, отдельно охарактеризовать, они как свои родные становятся. И здесь мы говорим, что учитель имеет право в зависимости от ситуации, да, свою тему включить. То есть не нашу какую-то взять, да, из предложенных, а именно свою сформулировать и ввести занятие по своей теме, да, свое содержание занятия дать, и в зависимости от тех потребностей, которые у детей есть именно на этом материале. Потому что он видит их трудности, он видит, в чем они затрудняются при освоении имени существительного или того же самого глагола. Вот такая вот особенность. И вот в августе мы об этом говорили, 28-го, и сейчас вот эта вот система проходит апробацию в Верхнепашминской школе для детей с нарушением зрения. За что им большое спасибо, конечно, за большую поддержку и творческий большой потенциал.
Я так понимаю, что это тоже пойдет как материал твоего исследования, да?
Это на самом деле не пойдет даже, а это есть часть докторской диссертации, да? Это та составляющая, на которой будет основываться вся концепция и заложенная в ее структуру модель.
Угу.
То есть без этого мы, в принципе, нам будет сложно построить работу. И это очень серьезный подготовительный шаг. И если вот этот вот компонент войдет, то это даст нам определенную возможность совершать маневры.
А скажи, пожалуйста, а можно ли переложить твою программу, твою систему для каких-то других языков?
Вообще, на самом деле, моя система универсальна. Ржаная каша, конечно, обычно говорят, сама себя хвалит, да?
Ну, пока не похвалишь.
Да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Это точно. На самом деле моя система универсальна. Почему? Неважно, каким ты языком владеешь. Азербайджанским, да, чувашским, татарским, марийским. А может быть, ты вообще беженец из Сирии или еще откуда-то, да?
Ну, это к нам ближе, да.
Или ты мексиканец и приехал в Соединенные Штаты Америки. Первым языком может быть любой. И вторым языком, то есть тоже может быть любой, по сути, да. Но главное, это не содержание, не язык, а формы и методы, которые ты работаешь. Да, конечно, тут будут определенные нюансы, да. Первый нюанс – это находятся ли языки в близкородственной связи. Допустим, это русский, белорусский, украинский, да? Здесь немножко направленность поменяется, содержательный компонент поменяется, потому что и работать будет легче, потому что система, в принципе, языковые, да, похожи. Или это разнонаправленные языки, как, допустим, русский и английский язык, да? Как, допустим, русский и тюркские языки. Ну, про мексиканский и английский не могу сказать, да? Но единственное могу сказать про английский и китайский, да, что там будет серьезная разница.
Да, там, я боюсь, сложно будет.
Хотя бы на синтаксическом уровне там будет большая разница, потому что у китайцев очень строгий порядок слов в предложении, там прямой порядок, и там глагол, точнее, подлежащие глаголы второстепенные члены всегда находятся на определенных, жестко закрепленных местах.
Есть такое дело,
и
да.
Плюс еще интонационная группа, да, там слова и по-разному.
Да, да. Но, в принципе, да, и так можно, но эта система и в этой паре тоже сработает, потому что и китайский слепой, да, и мексиканский, слепой мексиканского происхождения, обладает определенными общими особенностями, которые нужно преодолевать.
Ну, грубо говоря, все зависит от наполнения, да?
Ну, да. То есть главная методика каркас, то есть ее можно куда угодно переложить, да, и все, и наполнить просто теми особенностями языковыми, которые присущи данной стране. Все.
Сразу вспоминается, знаете, сразу вспоминаю скелет из биологического кабинета. Скелет есть! Главное его одеть. А чем ты его оденешь, это уже это.
Это правда. У нас Заканчивается время уже, к
Да, но
сожалению.
Надя, я хотела бы вот о чем спросить. А вот я думаю, что, может быть, кто-то заинтересуется твоей программой и захотят с тобой связаться и применить эту методику в других интернатах. Ты не могла бы нам отправить свои контактные данные, чтобы люди, которые смотрят эфир, могли бы к тебе обратиться вот за, так сказать.
Я с удовольствием вам отправлю свои контактные данные прямо сейчас в чате.
Ну, я думаю, что, наверное, есть смысл отправить мне в электронную почту, а мы уже переслем
Да,
тогда.
конечно. Я отправлю свои контактные данные тебе, Ксюша, на электронную почту.
Да.
Ну, Ксюш, ты тогда
Я
потом, в
тебе
общем.
переслю. Да. Ну, там мы уже
Да, мы
Вы
уже там
уже
потом разберемся,
скооперируетесь.
да.
Да.
Я так понимаю, что у нас чат торжественно прекрасен своей пустотой.
У нас Олег Шевкун и Муса Гаилов. Как их фамилия?
И Мусагали. И
Масагали,
Мусагали.
да.
Да, спасибо вам, Олег и Мусагали. Я думаю, что были еще те, кто смотрел. Ну, просто Олег и Мусагали
Они
отметились,
просто
что они.
патриоты наши, мы просто им...
Или большое вам спасибо.
Спасибо, да.
А я еще хочу немножко похулиганить и сделать одну вещь. Ну вот, я никогда не была в Чувашской республике. Я ни разу не слышала чувашский язык. Надя, а можешь что-нибудь, ну, я не знаю, стишок какой-нибудь детский, ну, такой
Я
коротенький.
попробую
Или еще
пожелание
что-нибудь.
новогоднее.
О, давай, самый
Вот,
раз. Да,
самый
давай.
раз. Да.
Давай. Хизепли куравжесам. Уважаемые зрители. Эбесире чундан саламладов. Я от всего сердца вас поздравляю.
Ну
О,
и пожелай
Господи.
что-нибудь просто.
Сире пиде пызок, сире пиде пызок тав сунадоб, тогда сире нумай укща сунадоб. Желаю вам хорошего, скажем так, здоровья и хорошего финансового благополучия.
Отлично. Мне кажется, это сейчас наиболее актуальные
Да,
пожелания.
мне тоже так кажется.
Надя, спасибо тебе большое. Это мы
Вам
на такой
спасибо большое.
прекрасной ноте сейчас
Вообще.
этот эфир завершим. И этот эфир у нас в этом году последний. Мы больше вас тревожить своими поболтушками не будем.
Дадим вам
И
отдохнуть.
да, и будем выходить, я так думаю, не раньше февраля.
Февраля, да.
Поэтому всех с праздниками, всем хорошего Нового года, Рождества, кто еще может там что будет праздновать. И с вами были Надежда Полякова.
Всем доброго дня, точнее, всем уже хорошего наступающего года, здоровья, счастья и благополучия. А главное, оптимизма.
Да, и это верно. И, как всегда, пара любителей поговорить. Я Кристина Тельбук и Ксения Блейк. Всем
Всем
пока.
пока. Будьте
Пока.
здоровы.